субботу и о погоде. Такое ощущение, что на большей части европейской территории России наступила осень, и виной тому очередной атлантический циклон с юга Скандинавии, готовящийся к штурму европейской России. Атлантические циклоны в широтном направлении смещаются через среднюю полосу России, и сегодня, во вторник, в северо-западном районе, ближе к центру циклона, дожди, сильные дожди, утром и днем еще более сильные. И температура воздуха 12-17 градусов. Завтра дожди ослабеют и пройдут местами. Днем 16-21 тепла. В центральных областях России дожди, местами сильные, грозы. При грозах ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. То есть все удовольствия нас ожидают днем. В северной половине только 12-18, в южной 18-24 градуса тепла. В Москве дожди, местами сильные, грозы ожидаются. Температура днем плюс 18-20 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня тоже дождь, местами сильный. Температура 14-16 всего-то навсего градусов тепла. В новостях вы слышали о том, что сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Согласно закону, эта процедура проводится в закрытом режиме, после чего будет назначено открытое слушание по существу дела. Напомню, в ноябре прошлого года в разгар предвыборной кампании в Государственную Думу политик Фарид Бабаев был расстрелян возле двери собственной квартиры. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Следствие по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева длилось больше полугода. В начале марта правоохранительные органы сообщили о задержании двух человек – предполагаемого исполнителя преступления Расила Мамедрезаева и его сообщника Сефирали Сефир Мирзоева. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемые несколько раз меняли свои показания, однако сейчас оба свою причастность к убийству лидера местного «Яблока» отрицают. Покушение на кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева было совершено 21 ноября прошлого года в разгар предвыборной кампании. Бабаев возглавлял региональный список от партии «Яблоко». Он был застрелен поздним вечером в подъезде дома в центре Махачкалы. Его убийство повергло московских коллег по партии в шок, вспоминает председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я буквально за несколько дней до этого убийства с ним встречался и разговаривал в Москве. Конечно, все были потрясены этим убийством. И всем было ясно, что он таким образом поплатился за свою гражданскую позицию, за свои активные действия в защиту людей, действия против коррупции и криминала. Сейчас вот у нас вывешены портреты членов «Яблока», которые пожертвовали жизнью за свою борьбу, за всю нашу историю партии. И вот один из четырех героев, которые фигурируют в этом мемориале, это Фарид Бабаев. Мы чтим его память. И мы обязательно добьемся привлечения убийц к ответственности. Не только исполнителей, но и заказчиков и вдохновителей.
Сейчас дагестанское региональное отделение партии «Яблоко» находится в подвешенном состоянии. Это связано и с гибелью его лидера Фарида Бабаева, который активно занимался партийной деятельностью в республике, и сменой руководства партии в Москве. Однако Сергей Митрохин уверен, что необходимо возобновить работу отделения и выбрать нового регионального лидера.
В настоящее время, конечно же, в тяжелом состоянии находится региональное отделение. Тем не менее, мы предпринимаем меры для того, чтобы она продолжила существовать, продолжила политические действия в республике, того, чтобы она сумела, в некотором смысле продолжить дело Бабаева.
Таково мнение депутата Мосгордумы, председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь к теме сегодняшнего обсуждения. Не совсем она, обычная будет сегодня. Речь пойдет о том, что новые технологии на страже семейной безопасности вводятся в России. Россияне все чаще приобретают спутниковые системы наблюдения. Причем следят не только за сохранностью своего имущества, к примеру, автомобилей, но и даже за родными и близкими. На протяжении всего эфира мы обязательно развернем эту тему в репортажах наших корреспондентов. Ну и на протяжении более чем полутора часов ожидаем ответов слушателей на вопрос. Вы смогли бы установить слежку за своими близкими? Если да, то в каких случаях? Напомню, телефоны, вернее номера, по которым вы можете присылать свои сообщения посредством пейджинговой связи 9614 и посредством смс-связи +7 903 743 2801. Пейджинговая связь, еще раз, 9614, смс-связь +7 903 743 2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:12 московское время, пришел черед дайджеста свежих российских газет, и я приветствую в московской студии Марину Дубовик. Доброе утро, коллега. С чего начнем?
Доброе утро, Дмитрий. Ну, начнем мы с тех тем, вернее, с одной темы, которая первополосная сегодня во всех российских газетах. Это, конечно, статьи, посвященные памяти Солженицына Александра Исаевича. «Коммерсант» пишет, озаглавлена статья «Устроители России. Ведомости. Век Солженицына». Независимая газета «Человек политический». «Время новостей. Неоспоримость бессмертия». «Известия» пишет, «Солженицын многим из нас выправил душу». Российская газета назвала свою статью «Архипелаг Солженицына», а «Комсомольская правда. Пророк умер в своем отечестве». Газета посвятила этой теме практически целых 3 разворота. Надо сказать, что и зарубежные издания не обошли вниманием эту тему, и газета, например, она приводит это в рубрике «Тема дня». Вот, и здесь приведены статьи из многих газет зарубежных. Это и «Нью-Йорк Таймс», и «Дейли Телеграф», и «Лю Монд», и «Лю Фигароль», и «Либерасьон». И мне кажется, что это интересно, поскольку Александр Исаевич не всегда лестно отзывался о том обществе, где ему пришлось провести... Ну, годы жизни, можно так сказать. В «Независимой газете» статья называется «Человек политический». Его слово «правда» перевесило мир. Одно слово «правда» весь мир перевесит. Эти слова из Нобелевской речи Александра Солженицына можно ставить эпиграфом ко всей его жизни. И если в начале его жизни, как в жизнь обычных людей, врывались случайности и трагические, и счастливые, то с какого-то момента он взял бразды правления в свои руки. И у него получилось редкий случай задуманной, написанной, созданной личности, сказал когда-то Борис Любимов. Это пишет «Независимая газета», была цитата. «Коммерсант» пишет, что... Неудобный, резкий, путанный, высокомерный, человеколюбивый, пророчествующий, пугающий, конфликтный, нелюдимый, но гениальный, то наивный. Он не из тех, кого любят все и любят светло, но он из тех, чья роль в истории не может быть преувеличена. Она не просто значительна, она огромна. Возможно, лучше других сказал об этом режиссер Юрий Любимов. Он был нашим Гомером. Ну, российская газета говорит о том, что, я цитирую, в истории русской культуры есть негласный моральный кодекс. Жизнь великого человека, неважно, общественного, религиозного или литературного деятеля, в гораздо большей степени проверяется его смертью, чем рождением. Известный пушкинист Валентин Непомнящий считает это пасхальной чертой русской культуры.
Спасибо. Марина Дубовик сегодня читает и анализирует российские, свежие российские газеты. Поминаем Александра Исаевича Солженицына сегодня в эфире, разумеется, и мы. Ждем вас в нашей студии в Московской примерно через полчаса. 7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, скончавшегося в ночь на 4 августа, пройдут в среду. Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире примерно через 15 минут. В 13:07 на наших волнах слушайте программу «Час прессы». В этой программе мы также поминаем Александра Солженицына. Постижим ли масштаб личности этого человека? Этим вопросом задаются гости студии, писатель Дмитрий Быков и профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Ну а ведет программу Елена Рыковцева. Ну, переходим к разговору о спорте. До Олимпиады в Пекине уже, можно сказать, часы остаются. И, как известно, эти дни ознаменованы допинговыми и другими скандалами, связанными с отстранениями от участия в играх многих атлетов, причем не только российских, но и других стран, в частности, американских. И вот Соединенные Штаты Америки ратифицировали Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Соответствующие ратификационные документы подписал в понедельник президент страны Джордж Буш, вот на таком высоком уровне. Ранее конвенция была одобрена американским сенатом, который наделен правом ратифицировать международные договоры и соглашения. Эта конвенция является ценным инструментом, защищающим репутацию мирового спорта и здоровье спортсменов, говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом. Ратификационные документы Джордж Буш подписал всего за несколько дней до открытия игр, сообщает и Тартас. Федерация велосипедного спорта России приняла решение исключить из сборной Владимира Гусева. В конце июля он был отстранен из команды «Астана» за превышение биохимических показателей организма. Президент Федерации велосипедного спорта Александр Гусятников сообщил, что в Пекине Гусева заменит Денис Меньшов. Ну, а в самом Пекине подходит к концу предолимпийский турнир женских баскетбольных сборных, в котором принимает участие 6 команд. В последний день группового турнира сборная США разгромила команду России 93-58. И мужская, получается, команда США выиграла у сборной России. Вот и женская американская сборная одержала победу над российской командой. Положение в группах таково. Таким образом, в группе А Австралия набрала 4 очка, Китай 3, Мали 2. И в группе Б США 4, Латвия 3, Россия 2. Сегодня пройдут 3 матча. За первое место сыграют команды Австралии и США, за третье – Китай, Латвия, ну и за пятое – Россия и Мали. Продолжим разговор о спорте на волнах радио «Свобода» примерно через час. А сейчас предлагаю вашему вниманию экономическую панораму Сергея Сининского, в которой, в частности, речь пойдет о том, что объемы добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2008 года оказались на 0,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2008 года оказались на 0,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, и составили примерно 284 миллиона тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная Роснефть, примерно 23% общей добычи. За ней в первой пятерке Лукойл, ТНК БП, Сургутнефтегаз и Газпромнефть. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле составил около 120 миллионов тонн, на 5,5% меньше, чем годом ранее. Поставки нефти в страны СНГ сократились почти на 8% и составили около 20 миллионов тонн. Объем резервного фонда России к 1 августа составил в пересчете почти 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 32 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них превысила 162 миллиарда долларов, сократившись в течение июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. В Соединенных Штатах объемы продаж новых автомобилей в июле сократились из-за снижения спроса сразу на 13% по сравнению с показателем июля прошлого года. В пересчете на год, сообщает агентство Bloomberg, объем продаж составил 12,6 миллиона автомобилей. Это минимальный показатель для США за период с 1992 года. Еще 3-4 года назад ежегодно в Соединенных Штатах покупали более 16 миллионов автомобилей. Это четверть общемирового автомобильного рынка. К Китай вышел на второе место в мире по объему инвестиций в индустрию производства энергии из возобновляемых источников, отмечается в очередном докладе международной организации Climate Group. В 2007 году объемы этих инвестиций превысили в Китае 12 миллиардов долларов. Среди всех стран мира больше было вложено только в Германии – 14 миллиардов. За последние 35 лет энергоемкость китайской экономики, то есть затраты энергии на единицу ВВП, сократилась в 4 раза, и сегодня она уже вдвое ниже, чем в России.
Ну и о курсах валют. Американский доллар сегодня потерял в весе примерно 7 пунктов и стоит 23 рубля 40 копеек. Евро тоже упал до отметки 36 рублей 46 копеек. Предолимпийская допинговая горячка привлекла внимание и наших коллег, которые подготовили рубрику «Политика онлайн». Вот недавнее отстранение 5 российских спортсменок от участия в Олимпиаде в связи с подозрениями в употреблении допинга вызвало много шума и оживило дискуссию о том, каким должен быть современный спорт. Многие эксперты полагают, что коммерциализация спорта привела к его глубокому кризису, который особенно отчетливо чувствуется во время как раз-таки таких соревнований, как Олимпиада. Слово Андрею Шароградскому.
Большой спорт уже давно стал во многом борьбой медицинских и биологических технологий, а не только соревнованием ловкости, скорости, мощи или тактического интеллекта, пишет Семен Новопруцкий в своем комментарии, который публикует сайт «Газета.ру».
Происходит это в тесной связке с коммерциализацией главных соревнований человечества. Особенно показательно в этом отношении летние Олимпиады. Фактически до летних игр в Лос-Анджелесе 1984 года организаторы и Международный олимпийский комитет в принципе не ставили вопрос их окупаемости. Те игры принесли прибыль. Теперь каждая Олимпиада проводится как комплексная бизнес-акция, а организаторы заранее подсчитывают возможные доходы и очень огорчаются, когда в итоге получаются убытки.
Ну а допинг, приобретающий все более изощренные формы, прямое и неизбежное следствие превращения спорта достижений в глобальный бизнес, полагает Семен Новопруцкий.
У многих атлетов во многих видах спорта появилась возможность с помощью нескольких великих побед в течение краткого спортивного века заработать на всю оставшуюся жизнь, чего раньше не было. Зрители хотят мировых рекордов и рождения новых звезд. Бизнесмены считают большой спорт прекрасным способом продвижения своего основного продукта. Но человеческие возможности не беспредельны. Недаром у тех экспертов, кто против борьбы с допингом, между прочим, среди них есть и врачи, два железных аргумента, которые крайне трудно оспорить. Во-первых, говорят они, допинг принимают многие, но выигрывают единицы. А во-вторых, сам по себе спорт больших достижений вреден для организма не меньше, чем любой допинг.
Оба этих аргумента подтверждаются жизнью, отмечает автор комментария на сайте «Газета.ру».
В тотальной погоне за результатами разговоры о том, что допинг убивает спортсменов, выглядят неубедительными. Часто их убивает сама эта погоня. Но и спортсменов тоже можно понять. За свой адский труд они хотят получить достойное вознаграждение, в том числе и потому, что сами осознают. Часто здоровье губится спортом безвозвратно, и надо иметь возможность не испытывать нужды после окончания спортивной карьеры. Можно понять и бизнесменов, использующих спорт как прекрасную рекламу своих товаров. Спортивные состязания и кино остаются самыми массовыми и популярными типами зрелищ, привлекающими наибольшую аудиторию. И уж, конечно, глупо осуждать болельщиков спорта, желающих видеть победы любимых атлетов и команд, восторгающихся мировыми рекордами.
Выход из этого тупика, превращающего спорт в антиспорт, как ни странно, примерно там же, где и вход – в деньгах и медицине. Медицинский контроль за подготовкой каждого спортсмена должен совершенствоваться до бесконечности, считает Семен Новопруцкий.
В такие исследования и в такую систему контроля необходимо вкладывать деньги, в том числе тех компаний, которые зарабатывают на любви людей к спорту миллиарды долларов. А болельщикам надо морально приготовиться к тому, что в отдельных видах спорта, при нынешних правилах, мы вообще приближаемся к рубежу, за которым новые мировые рекорды невозможны. В частности, согласно исследованиям, проведенным в Америке, человек не может бегать 100-метровку быстрее 9,6 секунды. Сейчас мировой рекорд Усейна Болта 9,72, то есть, если гипотеза верна, нам осталось всего 12 сотых. В каких-то случаях можно менять правила или сам снаряд, как это сделали в свое время с копьем, сместив его центр тяжести и открыв возможности для новых рекордов, без угрозы, что копьеметатели попадут в зрителей. Красота человеческого тела и духа, раскрывающаяся в спорте, слишком большое достижение человечества, чтобы мы могли позволить себе утратить его. В спорте очень важно побеждать, но ценой этой победы не должны быть человеческая жизнь или медицинские махинации.
Я поинтересовался у Семена Новопрудского, как он сам относится к позиции тех, кто считает, что допинг в спорте, особенно в большом спорте, не только можно, но и нужно разрешить.
К этой позиции отношусь с пониманием, с одной лишь поправкой. То есть действительно надо тщательнейшим образом с помощью новейших медицинских технологий смотреть, чтобы тот допинг, который был разрешен, не сказывался катастрофическим образом на здоровье спортсменов. Понятно, что сам по себе большой спорт крайне вреден, но на самом деле, мне кажется, что логика вообще большого спорта, которая превыше борьбы с допингом, должна быть в том, что никакие победы не стоят человеческой жизни. То есть, на самом деле, вот та логика, которая, к сожалению, торжествует в спорте, там, победа любой ценой, которая, кстати, противоречит олимпийскому принципу, главное, участие, а не победа, олимпийский принцип должен восторжествовать. То есть, мне кажется, что с этой поправкой действительно можно подумать о разрешении допинга, но тогда как раз уже на самом деле должны быть списки разрешенных препаратов, вполне возможно, а не списки запрещенных. Это действительно сложная проблема, но то, что сейчас происходит под маркой борьбы с допингом, все более и более явно разрушает спорт, потому что от людей хотят, с одной стороны, все новых и новых достижений, нагрузки все более и более растут, а с другой стороны, понятно, что без тех веществ, в том числе, которые, некоторые из которых считаются запрещенными, эти достижения просто невозможны. Я думаю, что в любом случае, в том числе олимпийское движение и Международный олимпийский комитет, как главный, так или иначе, борец с допингом, и все федерации видов спорта, встанут перед проблемой, когда надо будет вести дискуссию, в том числе о совершенствовании антидопингового устава, вполне возможно, кодекса, и о том, чтобы вообще, возможно, пересмотреть некоторые базовые принципы спорта, потому что действительно спорт находится, с моей точки зрения, перед системным кризисом, потому что понятно, что и людям, которые за это платят, болельщикам и большому бизнесу, который на этом делает рекламу, конечно, нужны рекорды, конечно, нужны великие достижения, с одной стороны. С другой стороны, если все сведется к борьбе запрещенных медицинских технологий, и если будет все больше и больше летальных исходов, а даже накануне подготовки к этой Олимпиаде уже есть несколько случаев, когда люди просто погибали на тренировках, да, если все сведется к этому, то это погубит саму природу спорта. Это уже будет не соревнование людей в ловкости, быстроте, силе, интеллекте в некоторых видах спорта, а будет просто состязание подпольных медицинских технологий. Это совершенно искажает саму природу спорта.
Комментарий Семена Новопрудского, сайт Газета.ру, Политика онлайн, Андрей Широганский.
Обращаю внимание, уважаемые слушатели ваши, на то, что сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Американский час поверх барьеров». Для тех, кто не слушал программу в прямом эфире, в рубрике «Беседа от Эллады до Китая по пути к Олимпиаде» и в музыкальном приношении Соломона Волкова тоже речь пойдет об Олимпийских играх. В рубрике «Интервью» гость «Американского часа» – американский журналист Николас Данилов. В кинобозрении с Андреем Загданским речь пойдет о новой работе, посвященной Хантеру Томпсону, «Гонзо. Жизнь и труды доктора Хантера Томпсона». Ну а в книжном обозрении Марины Ефимовой книга Пола Фишера «Дом умников. Семейный портрет Джеймсов». «Американский час поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут. Время московское. Сейчас в Москве половина восьмого. И на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, скончавшегося в ночь на 4 августа, пройдут в среду. Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела шофера Усамы Бен Ладена. Сподвижнику лидера Аль-Каиды грозит пожизненный срок тюремного заключения. В Ираке в понедельник в результате нескольких нападений убиты 5 человек и ранены по меньшей мере 28. Среди убитых 2 американских солдата, которые подорвались на мине в Багдаде. Президент США Джордж Буш подписал закон, который поможет Ливии удовлетворить все судебные иски, связанные со взрывом в 1988 году американского самолета в небе над Шотландией. Тогда погибли 270 человек. В Иране на 3 года тюремного заключения осужден активист студенческого движения Али Азиз. Его обвинили в нанесении ущерба национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. Власти автономного Синьцзянь-Уйгурского района Китая усиливают меры безопасности на дорогах после вчерашнего нападения на базу внутренних войск, в результате которой погибли 16 человек.
Синоптики информируют, в Москве сейчас давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, он усиливается, естественно, высокая влажность, поскольку во многих районах российской столицы, как, впрочем, и на большинстве европейской территории России, дожди. Температура воздуха сейчас в Москве порядка 11 градусов, днем незначительное повышение до 16 градусов, вечером вновь похолодание до 12 градусов тепла. О новых технологиях на страже семейной безопасности, о чем я заявил в начале программы, это тема интерактивной части утреннего эфира. Я напомню, что слушателям сегодня адресован вопрос, вы могли бы установить слежку за своими близкими? Так вот, россияне все чаще приобретают, как выясняется, спутниковые системы наблюдения, причем следят не только за сохранностью своего имущества, ну, к примеру, автомобилей, но и даже за родными и близкими. Давайте послушаем Любовь Чижову.
Российский рынок спутниковых систем слежения переживает настоящий бум. Как говорит Феликс Хачатрян, старший менеджер по продажам компании глобальной поисковой системы, ежемесячно только в Москве продается несколько тысяч трекеров, приборов, позволяющих определить местонахождение человека или автомобиля. Стоимость этой вещицы от 12 до 16 тысяч рублей. По словам Феликса, большинство клиентов покупают трекеры для того, чтобы следить за своими детьми.
Трекер – это устройство, напоминающее мобильный телефон, но без дисплея и размером не больше, чем спичечный коробок. Если этот трекер находится в автомобиле или же в кармане у человека, в принципе, можно вычислить местоположение, где находится устройство, с какой скоростью передвигается, историю передвижения этого устройства и, в принципе, все данные, которые могут понадобиться пользователю. Работает это следующим образом. В трекер вы просто можете положить сим-карту, любого оператора. Единственное, что необходимо, это поддержка GPRS, то есть интернета. Трекер просто отсылает всю эту информацию на сервер в личный кабинет пользователя. Пользователь может набрать свой пароль, свой логин и в любой момент посмотреть всю интересующую информацию.
Трекер хорош еще и тем, что с него можно послать сигнал тревоги. В этом случае сообщение об опасности придет на телефон одного из родителей или поступит в милицию. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, контроль за детьми необходим, только их нужно обязательно об этом предупреждать.
Если это дети маленькие, то контроль в наше время чрезвычайно актуальная проблема. Это защита детей от маньяков, от педофилов, это защита детей от необдуманных поступков. То есть это родительская забота, которая подкреплена возможностями материальными и техническими обеспечить безопасность своих детей. Если устраивать слежку за детьми с целью безопасности детей, то дети должны знать, что они находятся под контролем, без деталей. Когда следят за родственниками, за женами, за мужьями, это уже носят оттенок такой некой непристойности. Люди либо живут вместе и доверяют друг другу, либо если утратилось доверие, им надо расходиться.
По мнению Михаила Виноградова, если взрослые люди следят друг за другом, это уже дефекты их воспитания. Впрочем, есть болезненные ревнивцы, к которым применим термин «паранойя ревности». И эти люди нуждаются в психиатрической помощи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а теперь давайте познакомимся с мнениями жителей Екатеринбурга на эту тему. То есть речь идет о том, речь идет о слежке за своими близкими. Многим, конечно, может показаться просто диким это совершенно, вопиющим, но, тем не менее, многие находят это совершенно нормальным. С жителями Екатеринбурга беседовала накануне корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
В случае измены я бы сам это сделал. Кого-то посвящать чужие проблемы тоже неинтересно. И дело не в деньгах, абсолютно. Дело просто в том, чтобы не афишировать ничего. То есть, если знает один человек, это секрет. А если знает двое, это уже знают все. Именно слежка не электронная, а именно такая визуальная. Наверное, с фотографиями. Чтобы доказать потом человеку, что это имело место.
Ни в какие бы не установила. Я считаю, что нельзя нарушать личное пространство. Все строится на доверии. Если у меня есть какие-то сомнения, то я их обязательно об этом спрошу. Я не буду устанавливать какие-то подслушивающие устройства или еще что-то. Не ожидала бы от своих близких такого. Общаться, конечно, не перестала бы. Просто выяснила бы, почему это произошло. И как-то попыталась бы в будущем это избежать.
И ребенка бы в накармане, если заподозрил, то может быть установил. Но если денег бы хватило на профессионалов, то позвал бы, наверное. Чтобы убедиться, действительно это так или нет, сам факт зафиксировать просто. Не обязательно документально, а просто узнать.
Любимого там в измене, например, слежку бы установила, да, а сама вряд ли. Это очень много времени на это надо, целый день там убить. Друзей, наверное, бы попросила каких-нибудь, у которых время есть. Просто даже со слов рассказали бы мне, где там был человек, с кем, как, и все. Фотографии жучки тоже слишком, мне кажется.
Наверное, если только я бы заподозрил этого человека, своего близкого, в употреблении наркотиков, допустим. Ну, это, наверное, мне кажется, одно из самых страшных, трудно достаточно исправить. Опросил бы знакомых, чтобы они посмотрели там людей с работы. А в крайнем случае, если бы это никаких результатов не дало, то, наверное, попросил каких-то профессионалов, может быть, и сам тогда.
Недоверие к людям, когда вот в этих только случаях, а в остальных бы ни за что и никогда. Я бы кого-нибудь попросила, сама бы ни в коем случае. Сначала бы к друзьям, а потом уже в крайних случаях, если бы там что-то более важное, серьезное, если там большие деньги или большие какие-то такие сомнения, там измены или что-то, то уже. Но сейчас вот на данный момент нету сомнений ни в ком, ни в чем. И надеюсь, не будет.
Я близкому человеку доверяю. Я бы не стал устанавливать слежку. Зачем? Просто если близкий человек, я ему доверяю. Я его люблю, в конце концов. Это его право делать, что он хочет.
Если близкий человек, я подозреваю, что он ходит куда-то на сторону. Вот в таком случае, может быть, и то не факт, потому что все-таки надо допускать какую-то свободу для каждого.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, в каких случаях вы бы могли установить слежку за своими близкими. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Отвлечемся на новости науки, среди них прелюбопытных достаточно. В частности, на Марсе обнаружена замерзшая вода, а трое белых тигрят, родившихся в зоопарке Канзаса, отданы на воспитание собаке.
Президент России Дмитрий Медведев объявил об учреждении государственных премий для молодых ученых. Президент не сообщил, сколько точно будет премий, но сказал, что их будет не так много. Каждая премия составит в денежном выражении 2,5 миллиона рублей. Премия будет вручаться гражданам Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной науки. Премия должна стимулировать исследования лауреатов и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Вручение премии будет происходить ежегодно. Предполагается, что первый раз премия молодым российским ученым будет вручена 12 июня 2009 года. Ведущий специалист по анализатору образцов грунта, установленному на марсианском зонде «Феникс», Вильям Бойнтон, заявил журналистам: «У нас есть вода». Подозрения о существовании замерзшей воды на Марсе появились несколько недель назад в результате первых экспериментов, проведенных «Фениксом». Но, как сообщил Бойнтон, теперь воду удалось потрогать и попробовать. Образцы грунта, из которых «Феникс» сумел выделить воду, были взяты на глубине около 5 сантиметров. Как считают ученые, в почве Марса нет никаких вредных веществ, и она пригодна для выращивания земных растений. Доктор Сэм Кунавис из Университета Аризоны сказал: «Мы обнаружили в марсианской почве питательные элементы, необходимые для поддержания жизни». Могут ли на Марсе расти яблони, ученые не сообщают, но для выращивания спаржи марсианская почва подходит замечательно. В зоопарке юго-восточного Канзаса у тигрицы родились трое белых тигрят. Но уже на следующий день мать отказалась от детенышей. Как сообщает владелец зоопарка Том Харви, слепые тигрята ползали по клетке в поисках матери, но она не обращала на них внимания. Тогда Харви решил забрать тигрят у матери и отдать их собаке, золотистому ретриверу, у которой только что подросли щенки. К удивлению ученых, собака приняла тигрят. Она заботится о них, вылизывает и кормит. Зоопарк юго-восточного Канзаса ставит своей целью охрану редких видов животных, которым угрожает исчезновение. Теперь здесь под присмотром собаки растут еще 3 белых тигра.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Владимир Губайловский. Ну, а мы вновь поминаем сегодня в очередной раз Александра Исаевича Солженицына, который в ночь на 4 августа на 90-м году жизни скончался. О литературном и общественном наследии автора «Одного дня» Ивана Денисовича и «Архипелага ГУЛАГ» мой коллега Андрей Шарый беседовал с писателем Анатолием Стрелиным.
Я помню ощущение от Ивана Денисовича, но я помню, одна моя знакомая и молодая журналистка сказала: вот странно, он описывает страшную жизнь Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение. Ты страдаешь, рыдаешь внутри, тебе ужасно, тебе не хочется жить, и ты не знаешь, как ты будешь жить после этого. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно.
Для вас Солженицын писатель, его литература и Солженицын личность сильно различаются между собой?
Ну, конечно, личность всякого писателя и его сочинения различаются. А если писатель, к тому же, имеет свою философию, да еще такую философию, выражаясь советским языком, не передовую, мировоззрение Солженицына нельзя назвать современным, естественно. Он как личность, как человек, он не современный. И действительно, все это можно найти в его произведениях. Вот недостаток современности. Под современностью я понимаю либерально-демократическое, западническое мировоззрение. С моей точки зрения, единственное продуктивное. Нравится оно или не нравится. Но это естественно. Конечно, личность одно, философ другое. Но в данном случае я говорю о Солженицыне художнике. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она, может быть, не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть. Мы не должны жалеть о том, что мы тогда творили из него кумира. Это прекрасно, что мы жили с этим кумиром. Хотя потом мы с удовольствием читали Войновича, который, по его словам, не пожалел времени и сил написать целую книгу против Солженицына с одной единственной целью – научить нас не создавать себе кумиров. Да всегда создавали и будем создавать, и после нас будут создавать кумиров. Без этого жизни нет, без этого нет человека, это в природе. Прекрасно, что мы создали кумира из этого писателя и что мы жили с этим кумиром. И печально, что мы, вообще, честно говоря, до сих пор не живем с этим кумиром.
Анатолий Стрелиный и Андрей Шарый об Александре Солженицыне. Без четверти 8, московское время. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, пройдут в среду. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В Ираке в понедельник в результате нескольких нападений убиты 5 человек и ранены по меньшей мере 28. Среди убитых 2 американских солдата, которые подорвались на мине в Багдаде. Президент США Джордж Буш подписал закон, который поможет Ливии удовлетворить все судебные иски, связанные со взрывом в 1988 году американского самолета в небе над Шотландией, когда погибли 270 человек. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь уделим внимание свежим российским газетам. Я приветствую в московской студии Александра Дюпина, который решил посвятить этот выпуск публикациям, в основном посвященным событиям в Южной Осетии.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, начну я действительно. Первая заметка как раз об этом из российской газеты. Называется она «С севера на юг». Дело в том, что в происходящем обострении Цхинвали винит Тбилиси, а Тбилиси, напротив, во всем обвиняет Цхинвали. На границу между непризнанной республикой и метрополией постоянно стреляют. Кто открывает огонь, а кто лишь реагирует на быстро меняющуюся обстановку, точно выяснить невозможно. Число жертв обстрела постоянно растет, набирает обороты информационная война, а тем временем обе стороны говорят о необходимости срочного возобновления мирных переговоров и нежелании обострять конфликт. Однако предложенный Цхинвали формат переговоров в рамках смешанной контрольной комиссии при посредничестве России не устраивает грузинскую сторону, а готовность Тбилиси разговаривать о мире только при поддержке натовских или на худой конец европейских военнослужащих неприемлем для Южной Осетии. И в продолжении темы с заметкой из независимой газеты, в которой говорится о том, что Абхазия готова поддержать Южную Осетию. В понедельник в Сухуми состоялось заседание Совета безопасности Абхазии. В нем обсуждались меры помощи Южной Осетии, обстановка в которой обострилась в конце прошлой недели. В Сухуми не исключают возможности открытия второго фронта против Грузии в случае войны в Южной Осетии. Как выяснила независимая газета, между непризнанными республиками заключен договор, который не только предполагает взаимную военную помощь, но и позволяет обратиться за ней к третьей стране. Ну, по-видимому, намек на Россию. И прямо же по соседству статья, правда, уже о политике и российской. «Все ушли на базы данных», так называется статья. По информации независимой газеты, Кремль задействует губернаторский корпус для реализации крупного общенационального проекта по формированию базы данных кадрового резерва. Причем главы регионов должны будут найти кандидатов сразу в два списка – президентский и премьерский. Вчера вице-спикер Совета Федерации и член Президиума Генерального Совета Единой России Любовь Орлова сказала: «Кадры надо пестовать и воспитывать». Ну и под конец выпуска социальная статья из «Новых известий». В ней говорится о наболевшей теме среднем классе в России. К 2020 году российские власти обещают увеличить долю среднего класса до 2/3 населения страны. Однако становление среднего класса сегодня мешают все – и коррумпированные чиновники, и экономические потрясения, от которых в первую очередь страдают именно эта часть общества. К тому же, в отличие от всех стран Запада, в России нет политической партии, которая представляла бы интересы среднего класса, билась за них. Более того, в этот класс все чаще записывают не предприниматели, как повсюду в мире, а бюрократия. В России, по утверждениям социологов, общество расколото на процветающее меньшинство, которое составляют предприниматели и чиновники, и находящиеся внизу все остальные. Ну, подробнее можно прочитать об этом в «Новых известиях».
Спасибо. Вот на таких публикациях заострил свое внимание Александр Дюпин. Ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. О жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину вспоминает и автор трилогии «Избранник», лауреат национальных и международных премий, режиссер Олеся Фокина.
Напомните нашим радиослушателям про ваш фильм и о том, как вы познакомились с Александром Солженицыным.
Как раз 14 лет назад, 27 августа 1994 года, мы познакомились с Александром Исаевичем Солженицыным и Натальей Дмитриевной. Мы странным образом получили такое неожиданное приглашение приехать в Троице-Лыково. Это такой был частный визит, не связанный с моей работой. Я приехала туда, собственно, как жена своего мужа. Одновременно, оставаясь документалистом, я взяла с собой свою домашнюю видеокамеру. Когда мы получили приглашение приехать в Троице-Лыково, они как бы обживали эту территорию. В тот день мы не знали, какие цветы принести в этот дом, какие цветы вручить Александру Исаевичу. Мы очень волновались, мы долго ходили по цветочному базару, просто не зная, с чем прийти к увидеть человека, эту легенду.
Бывший советский диссидент Владимир Буковский благодарен Солженицыну за помощь политзаключенным.
Ну, это, конечно, была гигантская фигура, опередившая свое время на много лет. Помимо того, что он разоблачил сталинские преступления, что в этот момент уже было более-менее неизвестно. Он же еще и очень многого другого сделал. Ну, скажем, он те доходы от ГУЛАГа отдал на создание фонда помощи политзаключенным. Это мало кто теперь помнит, но мы все, в общем, в большой степени выжили благодаря этому фонду. Помимо этого, его влияние на Западе было колоссальным. Ему удалось то, что многим до него никак не удавалось, а именно объяснить Западу, что такое был сталинский режим. Под его влиянием французская интеллигенция наконец отказалась от своей любви к марксизму. Его призыв «жить не по лжи» получил большой отклик внутри России. И потом многие-многие поколения людей, выросших в России, в общем, этот принцип восприняли и старались жить соответственно.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер восхищается жизненным подвигом Солженицына.
Солженицын был для 300-миллионного советского народа одним из редкостных образцов нравственной стойкости и честности. Из литературных произведений Александра Исаевича единственное, которое на меня и произвело колоссальное впечатление, и мне кажется высокой литературой, это «Один день Ивана Денисовича». И, конечно, я восхищаюсь тем колоссальным трудом, который был вложен в создание архипелага ГУЛАГа. Теперь о идеологических расхождениях и отношениях с Андреем Дмитриевичем. Абсолютно четко выявляются расхождения, когда параллельно читаешь два документа. Письмо вождям Советского Союза Александра Исаевича и другой документ, очень скучно названный Сахаровым, о письме Александра Солженицына вождям Советского Союза.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема сегодняшней рубрики «Истории Запада и Востока» – испанские гостиницы. Известно, что в Испании туризм – первая отрасль экономики. Гостиниц много, особенно в курортных зонах на морском побережье. Но сегодня речь пойдет не о местах массового пляжного отдыха, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь идет о знаменитых испанских так называемых «парадорес националис» – национальных, то есть государственных гостиницах высокого класса, расположенных исключительно в средневековых замках или дворцах, бывших монастырях или старинных поместьях. Места расположения всех 100 гостиниц, относящихся к «парадорес националис», особо живописны. Чего стоит только отель-усадьба, находящийся на так называемом императорском холме под Толедо. С террасы этой гостиницы открывается неповторимый вид на древнюю столицу Испании с ее собором, замком Алькасаром и рекой Тахо. Любопытно, что Толедо выглядит отсюда почти так же, как запечатлел город с этого места в XVI веке великий художник Эль Греко. А начали создавать эту сеть государственных гостиниц еще в 1928 году по указу короля Альфонса XIII. Первоначальная идея состояла в том, чтобы, во-первых, использовать с выгодой реставрируемые памятники истории и архитектуры, а во-вторых, поощрять развитие туризма, ведь романтическая обстановка и роскошь этих гостиниц всегда привлекали любителей путешествовать с комфортом. Кстати, сеть «Парадорес Националис» продолжает расширяться. Так недавно было принято решение создать подобную гостиницу в бывшем монастыре Розер в городе Лейда, который был построен в конце 17-го столетия и с тех пор принадлежал монахам-доминиканцам. Рассказывает Жауме Фонт, руководитель регионального управления туризма.
Direcció General de Turisme avui a veure precisament com podem encaixar aquest lloc.
Наша администрация всецело поддерживает проект превращения монастыря в отель. Это оживит нашу экономику, поможет сохранить памятник истории и даст новые рабочие места городу. В отеле будет 53 комнаты. Перестройка монастыря, которая начнется в конце года, обойдется в 17 миллионов евро. Отметим, что у создателей гостиниц в зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность, всегда было немало противников. Их основной довод – превращение этих памятников в гостиницы оскорбляет историческое наследие. Вот и в случае с монастырем доминиканцев оказалось много недовольных. Местные каталонские националисты заявили, что гостиница – это вызов памяти нескольких сот местных жителей, противников центральных властей Испании, которых расстреляли в монастыре в начале 18 столетия во времена так называемой «войны за испанское наследство», то есть за испанский престол. Активист местных националистов Антони Арнау. Следует уважать нашу историю. Идея разместить в святом для нас месте отель – это неуважение по отношению к памяти каталонцев, отдавших жизнь за свободу нашего народа от испанского владычества. Внутреннее убранство Парадорес Националис также по возможности сохраняет колорит прошлых веков. Мебели картины или старинные, или стилизованы под старину. Интерьеры украшают рыцарские доспехи и оружие. И это, разумеется, при наличии всех удобств, соответствующих 4-5-звездочным гостиницам. Еще одна особенность любого отеля этого типа – рестораны высочайшего класса с европейской и местной кухней. Кстати, ежегодно в Испании проводятся конкурсы между этими ресторанами и всевозможные дни дегустации региональных блюд. Недавно такие дни прошли в Лас-Пальмасе на Канарских островах, рассказывает Педро Гомес, менеджер местной гостиницы. Мы впервые провели дни нашей кулинарии и намерены отныне проводить их каждое лето, поскольку дни имеют большой успех у наших гостей. Речь идет об уникальных блюдах, которые не попробуешь ни в каком другом месте. Отметим, что рестораны гостиниц, относящихся к Парадорес Националис, часто готовят пищу по старинным рецептам. Вот и канарский ресторан восстановил традиции местной кухни, в основе которой лежат рецепты испанских блюд с добавлением местных экзотических овощей и фруктов, которые не выращиваются в остальных регионах Испании. Это, к примеру, козленок, который запекается с папайей, бананами или манго. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».